Добрый день, ребята. Это Будам, выпуск номер 439. Представляете, 439 выпусков. Но начинаем. Первое, что я хотел бы вам сказать, что я записываю этот подкаст в один из самых главных праздников, если можно сказать, у евреев. Праздник называется Йом-Кипур. Это день, который после еврейского Нового года, который длится 10 дней, и когда говорят, что Бог смотрит на всех и либо записывает, либо не записывает людей в книгу жизни на следующий год. Вот. Соответственно, евреи, которые религиозные или которые соблюдающие, они в этот день соблюдают разные, как сказать, разные законы, правила, но главное, они постятся. Причем не просто постятся, что не едят, а не едят и не пьют ничего. Я это уже делаю, я уже не знаю, сколько лет, очень много лет в Америке. И вот сейчас я вот начал свой пост. Не потому, что я религиозный, я просто хочу с этим показать свое уважение, первое, к еврейскому народу, к традициям еврейского народа. Это нелогично. Будучи программистом, я понимаю, что это нелогично не соблюдать ничего, а вот только это. Но вот так. Так я для себя решил. Вот. Тем не менее, подкаст – это не работа, и поэтому давайте поговорим. Говорить будем о чем? О чем? Во-первых, если вы помните, в начале прошлого подкаста я вам сказал, что к нам приехала родственница в Америку учиться из России. И вот я говорил, что посмотрим, как она здесь будет, и если понравится, не понравится, я вам все это расскажу. И я спешу доложить, что не прошло и 2 недели, как она мне сказала, что мне здесь не нравится. Я здесь учиться не буду. То есть, она пошла в свой колледж, где ее папа заплатил довольно много денег, и сказала, что не буду учиться. Колледж... Еще она сделала до того, как началась учеба. Колледж сказал, что мы получаем деньги. Там она, в общем, снимала уже жилье, там она не все деньги вернула, но тем не менее. Ну вот, что можно сказать об этой ситуации? Никак не осуждаю ее совершенно. Я это слушал, вот она мне говорила. У меня не было желания ее как-то убеждать или переубеждать. Нет. Америка для тех, кто хочет здесь жить. Это мое очень сильное убеждение. Очень сильное. С другой стороны, я был удивлен. Ну как, я удивлен. Ну, для меня это странно. Как для человека, который приложил огромные усилия, чтобы сюда попасть. Оказывается, не все такие, как я. Это можно уважать. С другой стороны, это можно оценивать, когда молодая девочка, у которой была такая, как у нас говорят, opportunity, возможность учиться в Америке, когда папа уже оплатил это, этим не воспользоваться, я считаю, что это потерянная возможность. Опять же, это opportunity, которая в Америке. В Америке все об opportunities. Вот она ее потеряла. Правильно она сделала, нет? Я не знаю. Не мое дело. Одним словом, когда после первых 3 дней я ее спросил, как, что тебе не понравилось в Нью-Йорке, она ему сказала просто «все». Потом она улетела в Сан-Франциско, там побывала, ей город понравился, вернулась с подружкой, она там была. И говорит, так сложились обстоятельства, что я уезжаю. Ну, уезжаешь, уезжай. Я не уговариваю. Более того, я считаю, что в Америке не должны жить люди, которым Америка не нравится. Я понимаю, что вопрос эмиграции, вопрос того, чтобы уехать из своей страны куда-то, очень сложный. Очень сложный. Но ехать, когда тебе уже не нравится, это просто глупо. Это просто глупо. Поэтому вот такая ситуация, ребята. Вот такая ситуация. Мне нравится Америка, а вот моим родственникам не всем она нравится. И как бы ничего плохого в этом нет. С одной стороны. С другой стороны, меня удивляет, что молодой человек отказывается от таких возможностей. Однако, не будем судить. А перейдем к главным темам нашего подкаста, ибо это мелочь, это не главная тема. А какие же более важные темы нашего подкаста? А именно, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Это был лозунг, который давным-давно, очень много лет, существовал в Советском Союзе. Очень-очень много лет. И он возвращается в нынешнюю Россию. Если честно, в последнее время российское государство, не люди, а государство, издает такое количество идиотских законов, что просто каждый день просыпаешься и знаешь, что Дума издаст некий закон, чтобы запретить. То есть они все запрещают. Зачем они запрещают? Как вы думаете? Не потому, что они хотят сделать лучше для людей, которые живут в России, а им нужен пиар. Вот он выступит, ну, например, такой идиотский запрет, как программа Flex, по которой русские дети приезжали в Америку, учились, жили в американских семьях и возвращались. Я даже не буду это обсуждать. Настолько тупо, это настолько унтер-офицерская вдова, как обычно, себя высекла, не себя, а детей российских. Ну, как бы, ладно. Но я научился чему? Я научился очень четко отделять государство и людей. К людям российским у меня никаких нет претензий. И я понимаю, как они живут. Они живут точно так же, как они жили в Советском Союзе. То есть, двойной стандарт играется две роли. Одна роль – это дома, на кухне, когда говорится все, что думается. А вторая роль – это когда нужно сказать то, что от тебя ожидают. Поэтому эти все опросы, общественное мнение в России, голосование, я понял, что, в общем-то, все было так же, как было тогда, когда я жил в Советском Союзе. Люди будут говорить то, что от них хотят услышать. На самом деле это все не так. Вот. Ну все же, сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. О ком это, ребят? Даю вам 10 секунд догадаться. О ком это? Да, это, конечно, об Андрее Макаревиче. Такая травля, как на него началась в России, удивляет. Однако, в октябре месяце он приезжает в Нью-Йорк и будет играть в первом отделении. Он называется «Идыш джаз». «Идыш» – это еврейский, я не знаю, почему еврейский. Вероятно, все когда-нибудь, у каждого наступает момент, когда он находит еврейские корни и начинает что-то делать для этого. Ну вот, вероятно, у Макаревича настал этот момент. Первое отделение, а второе отделение – популярные песни. Я купил билет давно и иду на этот концерт с удовольствием, потому что я Макаревича поддерживаю. Я помню все эти годы, я помню «Машину времени», я помню, что это было в моей жизни. Вот билеты взял, билеты уже распроданы на 2 дня. В центре Манхэттена, кстати. Не в каком-то там левом клубе. Я с удовольствием пойду и послушаю. А в частности, не так давно я послушал на YouTube их концерт, который назывался «Машине 40 лет». Вот я вам ссылочку отправлю. И сижу и думаю, как могут травить в России такого человека? Причем, кто его травит? Его травят люди, которые в свое время были бы счастливы сидеть с ним за одним столом, взять у него автограф. Как можно это делать? Как можно сейчас его поливать такой грязью? Я этого не понимаю. Я считаю, что не он предатель России, а российское государство предало свой народ. Это мое мнение. Уже не раз его говорил, еще раз повторяю. Не понимаю этого. Как можно таких людей смешивать с грязью? Это народное достояние России. И таких людей нужно лелеять, а вот происходит все не так. Еще что меня удивило. Я пытался в интернете найти высказывание о Макаревиче, его друзей, в частности, его партнеров по группе «Машина времени». Начал смотреть, может быть, что-то Кутиков написал, может, Маргулис. Ну, Подгородецкий как бы давно уже от них отодвинулся, а я как бы там не ожидал. Ничего. Если вы, ребята, может быть, что знаете, что я не смогу найти, если вы знаете, что говорят о нем его друзья в последнее время, пожалуйста, оставьте в комментариях, может быть, ссылочку какую, мне очень интересно узнать. Какую они приняли позицию. Вот. Ну и в продолжение этого о золотых людях России. Вот. Я бы хотел сказать еще об одном человеке. Об одном человеке. Это человек, которая хозяйка. Она хозяйка телеканала «Дождь». Зовут ее Наталья Синдеева. Тоже прекрасный человек. То есть слушать, смотреть, читать ее одно удовольствие. Я тоже вам оставлю ссылочку на одно из нескольких интервью, которые я с ней послушал. Вот это Россия, ребята, это Россия. А Дума – это не Россия. Вот пока такие люди в стране советской есть, как Наталья Синдеева, в России все в порядке, все нормально. И будем считать, что мухи отдельно, а борщ отдельно. Дальше переходим к следующим темам. Это, кстати, вопрос уже к вам, в частности, к жителям Украины. Что вы знаете о медицинской страховке для гостей, которые приезжают из Украины в Америку? Просто к нам приезжает родственница из Украины. Я хочу купить ей страховку. Если кто-то из вас может мне посоветовать страховку, которую можно для нее купить, которая действительно работает, если там что-то, не дай бог, с ней случится в Америке, чтобы она покрывала. Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Переходим к следующей теме. А тема это такая. Режут голову. Причем не в переносном смысле, а в буквальном смысле. Но если конкретно, у нас сейчас это... Ну, на прошлой неделе была одна из главных тем в американском телевидении. Один мужичок отрезал голову женщине в Оклахоме. Чего это он вдруг отрезал голову женщине? Я понимаю, многие из вас женаты. Может быть, и у вас есть желание отрезать голову жене. Но это была не жена. Это была просто женщина, которая работала на каком-то заводе или фабрике, которая по переработке продуктов. А кто же это отрезал нам голову? Спросите вы. Конечно же, это был человек из мусульманской религии. кто еще может сегодня резать голову? Причем он был черным. Причем он был в тюрьме. Конечно же, он был в тюрьме. В тюрьмах американских, в частности, некоторые люди переходят в ислам. Знаете, когда в тюрьме много времени, и люди пытаются найти какое-то изменение в своей жизни, почему-то, не знаю почему, но это достаточно массовое явление в Америке, когда черные, находящиеся в тюрьме, переходят в ислам. Потом они выходят, отращивают бороду, одевают свою шапочку и отрезают голову. Не сразу, но когда придет время. И вот этот мужичок, которому не нравилось, как с ним обошлись на работе, шел к себе на заводик и первой попавшейся женщине отрезал голову. Конечно, он пытался отрезать не только ей, но еще пару голов бы неплохо было бы снести. Но так оказалось, что директор этого заводишка был еще по совместительству заместителем местного шерифа этого же городка. А у нас в Америке, как вы знаете, многие люди имеют оружие. И вот он там был, и он вовремя стрельнул в этого парнишку с ножом. Таким образом он спас вторую женщину. Смотрел разные новости, видел плачущую полицейскую женщину. А почему она плакала? Она вспоминала момент, когда она его остановила, вот этого черного, много лет назад, потому что не очень много. Остановила его. Она подозревала, что он занимается торговлей наркотиками, она гнала за его машиной, и вот он взял из этой машины выбросил наркотики, она его остановила. Но вот в этом интервью, которое я видел несколько дней назад, она говорила, что я, мол, очень жалею, что я его не убила тогда. Я должна его была пристрелить. Тогда он, может быть, не сделал того, что он сделал. Вот такие у нас женщины в Америке, которые жалеют, что не убили мужчину. Что я думаю обо всей этой истории с отрезанием голов и об исламе? Я считаю, что это серьезнейшая проблема, которая существует в мире сегодня. И когда обвиняют Америку, что она лезет куда-то и бомбит этот ISIS, я не знаю, как по-русски вы его называете, вот эту исламскую республику. Мне кажется, многие страны должны за это сказать Америке спасибо. Я не знаю, почувствовали это в России уже или нет. Если нет, то почувствуют. Почувствуют, как дикарскими методами начнут люди в ваших странах насаждать ислам и исламские религиозные законы. Я не знаю, как вы с этим будете бороться. Они уже сильно побеждают в Европе, демократической, которая хочет быть очень чистенькой, красивенькой. Не знаю, как с этим будет обходиться Россия, но Америка пока пытается их задавить. Да, вы не любите Америку, понимаю. Понимаю. Но Америка делает, выполняет грязную работу и, надеюсь, она сделает так, чтобы эти вспышки ненависти были бы локализованными и находились бы не в Америке. Вот этот случай, который пришел в Оклахоме с отрезанием головы, по моему мнению, это ужасный случай. Наш совершенно бездарный президент мистер Обама, который много лет был мусульманином, потом стал прикидываться, что он уже не мусульманин. Пытался делать вид, что ислам – это окей. Он пытался учить Израиль вот этим летом, как им надо вести переговоры с Хамасом. Я читал эти статьи, как он давил буквально на Израиль. Нет, вы сядьте с ними за переговоры, разговаривайте с ними. Они не будут больше ничего плохого делать. Полный придурок. Сейчас он у нас заявил. Да, мы недооценили силу вот этих вот людей. Ему неудобно на своих же сказать, что они скоты, паршивые, поганые скоты, убийцы, головорезы. И вот все эти годы, которые он у нас был президентом, он это покрывал. Он пытался уходить от этого. Пытался. Я очень жду того момента, когда его скинут наконец. Я очень жду того момента, когда в истории все напишут и скажут, что Обама не оставил никакого положительного следа в истории Америки. И желательно, чтобы о нем забыли. Чем быстрее, тем лучше. Ну вот он такой у нас. Теперь перейдем к более веселым темам. А именно, что общего между вермишелью и стартапами? Вот это мне такая мыслишка посетила, когда я в очередной раз купил пачечку макарон и решил себе их сварить. Вы скажете, no big deal. Ну и что? Что так сложно сварить макарон? Не сложно. Но макароны бывают разными. Не мне вам рассказывать. Некоторые нужно варить 5 минут, некоторые 7, некоторые 8, некоторые 10. У нас тут есть еще такое понятие, как al dente. Al dente – это если вы хотите, если мне кажется, я правильно помню это слово еще из России, оно называлось над сыр. Это когда вы хотите, чтобы макароны были не вялые, а такие уже мягкие, а вот чуть-чуть жестковатые. Но тем не менее, макароны не были рождены одинаковыми. Макароны нужно варить разное время. И вот покупается пачечка тех или иных макаронов. И что нормальный человек делает, когда он покупает пачку макарон? Он смотрит на упаковку и пытается найти одну цифру. Какую цифру, ребята? Даю вам 10 секунд. Ну-ка, думаем все. Верно, ребята, верно. Нам нужно знать, сколько минут варить макароны. Согласитесь со мной, что если вы берете пачку макарон, то это самая главная информация. И что хотел бы я? Особенно, как вы понимаете, годы уже не те, глаза уже не те. Хотелось бы, чтобы на пачке крупными буквами была написана одна цифра. 10 минут, 7 минут, 5 минут, 6 минут. Меня не интересуют детали о макаронах. Мне нужно важное, главное, самое ценное. Сколько я должен варить макарон? Понимаете? А что я вижу? Очень часто берется упаковка макарон. Хорошие, не очень хорошие. Итальянские, американские, какие вы хотите. Кстати, американские в этом плане лучше. Извините за рекламу. Мелкими буквами. Написана какая-то хрень. Как сварить макарон. И я должен при моих сединах одевать очки для чтения, чтобы найти эту маленькую цифру. Сколько варить макароны, спагетти, лингвини или какие-нибудь рожки с бантиками. То есть мы понимаем, что создатели этого продукта думали о чем угодно, но только не обо мне. И что же общего у макарон со стартапами? А то, что когда я читаю сайты или другую информацию о неком стартапе, какая моя главная задача? Очень быстро понять, о чем эта компания, о чем этот стартап. А мне начинают мелким почерком писать всякий булшит. Ребята, дорогие ребята, если вы собираетесь сделать стартап, я не знаю, в какой стране вы живете. Если вы собираетесь сделать продукт, если вы собираетесь информацию о нем публиковать онлайн, Помните о вермишеле. Помните о том, что главное в вермишеле – это сколько минут ее варить. То же самое и в стартапе. Если вы решили сделать некий бизнес, выбросьте весь мусор, который у вас в голове. Сядьте и подумайте очень хорошо и внимательно. В свое время я в одном из стартапов на уикенд мы собрались для чего? Для того, чтобы придумать то, что называется elevator pitch. То есть, что сказать, если вдруг вы в лифте встретитесь с потенциальным инвестором. Как очень коротко и быстро рассказать, о чем ваш бизнес. Вот те, кто делает макароны или стартапы, должны делать то же самое. Подумайте и выбросите весь мусор со своих сайтов и своей головы. И напишите очень коротко одно или два предложения. Что вы предлагаете или что ваш продукт может делать. Возвращаясь к макаронам, сколько надо варить макароны. Не заставляйте меня читать тонны информации, а выделите только то, что очень важно для вашего продукта. Теперь переходим к самолетным темам. Как вы знаете, я довольно часто летаю и по стране, и за рубеж. Но в частности, если идет речь по стране, в Америке многие компании хотят заработать деньги на продаже того, что они там, скажем, вам предлагают воду, соки и так далее. И вот лечу я на одном из самолетов внутри страны. И вот проходит эта стюардесса, которая говорит, что так и так, мол, может, кто что хочет, может, кто хочет соки, может, кто хочет колу и так далее. Apple juice, например, яблочный сок. Она ходит, вернее, не так, она проходила со своей тележкой. Со мной сидела рядом барышня. И стюардесса говорит, может быть, что вы хотите попить? А барышня говорит, apple juice, что означает яблочный сок. А стюардесса ей говорит, хорошо, с вас $3. Та сказала ей, no thanks, что переводится, не мне вам говорить, нет, спасибо. То есть она отказалась от сока. Теперь переходим к анализу ситуации. $3 и сок. Вопрос возникает вот какой у меня сразу же. Хотела ли она сок? Как говорится, in the first place. Вообще она хотела этот сок? Или просто потому, что она думала, что сок бесплатный, то дай-ка я валю в себя стаканчик. Вторая мысль, которая меня посетила, разве для тебя $3 такая серьезная сумма, из-за которой ты можешь изменить свое решение? То есть, когда вы находитесь в самолете, вот, ну, скажем, сок $3 – это мелочь. Но чаще бывает вот какой-то. Какой-нибудь алкогольный напиток, там бутылочка вина за $7 или пиво. Ответьте себе честно, не мне, себе. Если вы сидите в самолете и у вас есть выбор, идите, скажем, через океан, и у вас есть выбор, либо заплатить $7 за бутылочку пива, либо нет. Как? Они мне не дали пиво бесплатно? Не заплачу. И тут возникает вопрос. Что для вас важнее? Какие у вас приоритеты? Вы лично? Ваши желания? Или они? То есть, ребята, если вы хотите выпить apple juice или бутылочку пива, которая стоит или $3, или $7, ребята, из бизнеса вы не выйдете. Не меняйте свои привычки. из-за того, что с вас хотят взять $3. Если вы не хотели пить этот apple juice, не пейте его. Но если вы хотели действительно выпить apple juice, $3 вас не должно остановить. Понимаете? Не знаю, я достаточно ли вам объяснил в деталях свой месседж. Ну, вот так, как мог, так объяснил. Ну, еще пару мелочей буквально, прежде чем мы завершим сегодняшний подкаст. Ну, во-первых, вышла книжечка, вернее, не вышла книжечка, перевод. Один хороший человек года полтора назад со мной связался, говорит, переведу книжку твою для детей по Java, по программированию на украинский. Такие имейлы я получаю регулярно из разных стран мира. Когда я их получаю, я понимаю, что еще очередной такой мальчик с моторчиком, у которого есть такое хорошее желание, но он себя трезво не оценивает и времени на это нет. Последний какой-то, откуда был, не помню, из Португалии, по-моему. Да, говорю, давай, давай. Я ему сразу отправляю главу. Говорю, давай, переведи мне главу, потом продолжим. И многие исчезают. То есть люди себя трезво не оценивают. Они становятся очень excited, очень такие возбужденные и думают, что они это могут. На самом деле не могут. Ну вот, когда я получил такой же email из Украины, я, у меня первая мысль такая же. Вот еще один мальчик с моторчиком, который надеется, что он сможет. Или думает, что он сможет. Но в этом случае я ошибся. Человек действительно все это перевел. Но у него ушло очень много времени на это. Он переводил, он тестировал, писал программки. Вернее, повторял мои программки, но пытался их протестировать. Знаете, прошло 10 лет с издания моей первой книжки. Потом он нашел какого-то редактора, который долго очень текст вычитывал и менял. Нельзя в нашем бизнесе это, нельзя в это в софтвере такое делать, но так получилось. В результате перевод закончился. Сейчас у меня уже как бы готовится новая версия книжки для детей по Java. Она выйдет здесь, в Америке, в принте, наконец, в цвете. Но, тем не менее, книжка на украинском закончена. Понимаете, как с любым переводом, она немножко устаревает. Но, кстати, украинская книжка самая свежая из всех вот этих детских книжек, которые были переведены. И, скажем, и те, кто программисты, знают, что последняя Java – это Java 8, а вот это про Java 7. Все, там она все будет работать. Но, тем не менее, хочу вам сказать, что такая книжка существует. Я вам ссылочку на нее дам. Ну и опять же, чтобы закончить и с подкастами, с Украиной, хочу сказать, что у меня появилось желание в следующем году, в 2015-м, приехать во Львов и там провести какой-то тренинг по Java в городе Львове. Да. Пока я не знаю, и может быть это вопрос к вам, я могу сделать какой-нибудь тренинг для начинающих, типа Introduction to Java, введение в Java. Могу сделать какой-нибудь более advanced тренинг для тех, которые уже знают Java, хотят что-нибудь там покруче посмотреть, не знаю, что будет лучше. Тренинг будет платный обязательно, потому что в группе должны быть люди, которые действительно хотят эту Java учить. Вот, думаю, неделю провести во Львове, вот неделю вот с этим тренингом с утра до вечера, не до вечера, но с 9 до 5, за вот эти 5 дней, думаю, могу полезное что-то вам рассказать и подготовить правильных людей. Вот, поэтому у меня вопрос в основном к людям, которые живут в Украине, и в частности во Львове. Как вы считаете, есть ли такая необходимость в городе в таком тренинге? Если есть, я с удовольствием приеду, во Львове никогда не был, и хотел бы посмотреть. Ну вот, ребята, на вот такой educational, обучающей ноте, хотел бы закончить свой сегодняшний подкаст, пожелать вам всего благополучного. В какой стране вы живете, мне не очень важно. Я знаю, что подавляющее большинство людей, которые слушают мой подкаст, хорошие люди. Невзирая на то, что делает ваше правительство, государство, не знаю, какой у вас там выборный орган, дума, парламент, не знаю что. Но если вы слушаете мой подкаст, скорее всего, вы нормальный, адекватный, правильный человек. И я с вами с удовольствием разговариваю. И я вам желаю всего самого-самого наилучшего. Есть маленькая группа. Вот я вначале говорил об Андрее Макаревиче, который стал в данном случае для меня лакмусовой бумажкой. И спросите себя, если вы считаете, что Макаревич – это предатель, значит, вы не должны слушать мой подкаст. У нас с вами разные понимания того, что в жизни хорошо и что плохо. Я, конечно, не могу вас заставить уйти и не слушать мой подкаст, но я вам говорю откровенно. Вы не тот человек, которого я хочу видеть у себя на сайте. Все же остальные, которые считают, что Макаревич и его музыка – это хорошо, правильно, и это национальное достояние России, оставайтесь в моем подкасте, слушайте его. Буду рад с вами общаться. Итак, ребята, с вами был Будам. Октябрь начался 2014 года. И, как всегда, я с пожеланиями всего наилучшего вам, вашим семьям, а главное, вашим деточкам, чтобы детки ваши были здоровы, не болели и вас не расстраивали. Пока-пока.